Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 4 сентября 2020 года. Пятница. В студии Валентина Лазарева.
На тему дня.
В среду, 2 сентября, аграрии кооператива «Тавалжан» завершили уборочную страду. С успешным окончанием уборочных работ полеводов поздравил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов. Заслуженную награду работникам предприятия вручили прямо в полевых условиях. Мы с коллегами захватили заключительный этап уборочных работ. 9 комбайнов завершили жатву последних 15 гектаров за считанные минуты. За это время мы успели побеседовать с ведущим специалистом отдела по управлению агропромышленным комплексом администрации района Андреем Ивановым.
СПК «Тавалжан» на сегодняшний день первым в области среди предприятий с пассивными площадями зерновых и зернобобовых культур свыше 3000 закончил уборку зерновых и зернобобовых культур. Началась уборка у них 2 числа, первой уборки. И вот с первого рекорда, наверное, за последние, я не сколько помню, лет 15-20, что мы 2 числа закончили. То есть месяц, четко месяц прошел. По норме выработки это очень хорошо. Скажем, только вот этот разрыв 7 где-то дней маленько дал. А так по норме выработки они нормально прошли по нормативу.
Этот сезон, вот обычно, как спрашиваем, благоприятный, неблагоприятный по природным вот этим всяким климатическим?
По природно-климатическим мы считаем это неблагоприятным. Апрель и май были очень хорошими и по влаге, по всему, и поэтому вышли рано мы все эти полевые работы. Но первые посевы удачные были. Почему больше урожайности первых посевов? Когда запасы влаги были большие, нормальные, скажем, нормативные, а потом пошла засуха. И вот эта засуха, которая у нас на сегодняшний день продлилась май, считай, июнь, июль и до середины августа, это норма практически, у нас норма влаги по 4 месяцам получилось в пределах 11%. Представляете, у нас не было влаги вообще. И за счет того, что весенние запасы влаги были, зимние влаги, это первые посевы у нас были нормальными. А уж последние сроки севов, это конец мая, первые числа июня, очень плохие были. То, что касается суммы температур, природно-климатических условий, связанных с солнцем, скажем, энергия, сумма положительных температур, сумма эффективных температур, это, конечно, рекорд, такого не было ни разу. Она и результат. Зерновые вызрели. Да все культуры, вы видите, что и садовые культуры, и огородные, вызрели практически на месяц раньше.
Поэтому все прошло раньше.
Ну, а соответственно, уже последний август месяц, вот этот дождь, который прошел в августе месяце, он, в принципе, погоды даже не сделал, ну, только дал немножко там
грязи.
Грязьки маленькие. Для почвы она, конечно, полезна, а для урожая это...
Спасибо вам большое.
Михаил Гордеев – опытный механизатор. В полеводстве уже не первый сезон. Пока выдалась свободная минута, побеседовали и с ним.
Михаил Петрович, вот сегодня мы на завершающем этапе уборочной кампании. Вы, получается, с первого дня уже и не первый сезон, да?
Да, с первого дня не первый сезон.
Лето 2020 года по сравнению с предыдущими сезонами каким вот оказалось?
Мне такое было. Жарко же, дождей не было.
Засушливо.
Да, засушливо очень.
Вам, как механизатору, на вашу работу это как повлияло? То есть вот когда сильно мокро, дожди, вы там по грязюке это все собираете, сейчас как было?
Ну и нынче тоже так же пришлось. Сначала засушило, а потом дожди пошли. Грязь-то гребешь на землю. Сложности с зерном, сырое зерно.
Вот вы как опытный механизатор. Вот, допустим, молодым специалистам, которые выбирают эту профессию, ну я так смотрю, у вас только один выбрал эту профессию, что бы вы порекомендовали, посоветовали?
Ну, я не знаю. Я своей профессией горжусь.
Выносливым, физически сильным, потому что все с железом, да?
Да, да. Тем более год же на год не сходится.
Силы терпения и здоровья, да?
Конечно, да. Главное – здоровье.
Среди механизаторов кооператива был и молодой специалист. Показательно, что Алексею Ельцову сразу же доверили New Holland. В короткой беседе Алексей поделился своими впечатлениями.
Сколько лет?
22 года.
В армии служили?
Да.
Получается, после армии начали работать на деле?
Да.
В армии где служили? В каких войсках?
РВФН, ракетные войска стратегического значения.
Что заканчивали? Где специальность получали?
Тюменский техникум в 3-м городском хозяйстве.
А как специальность называется?
Мастер по ремонту и обслуживанию машин тракторного парка.
Вы по ремонту?
Да.
Получается, все умеете. Вот этот сезон первый. Начинали из посевной вообще сезон или только на уборке задействованной?
Сенокоса. С июля где-то.
Поделитесь впечатлениями. Работаете на такой немаленькой машине. Нравится?
Нравится.
Уборочная страда закончилась. Но это лишь короткая передышка. И аграрии кооператива «Таважан» приступили к следующим сельскохозяйственным мероприятиям.
Репортаж с места событий.
3 сентября в 18.00 стартовал из центра Сладково бессмертный автополк, приуроченный к 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом подробнее рассказал начальник отдела культуры и спорта Сладковского района Алексей Машинский.
Празднуем 75-летие окончания Второй мировой войны. В рамках этого праздника у нас запланировано несколько мероприятий. Одно из них – это бессмертный автополк. В других областях это мероприятие проводится уже на протяжении нескольких лет. Сладковский район в этом году решил присоединиться к ней, и мы также организовали автопробег, и он проходит у нас на территории села Сладково и поселка Маслянский. Участники автопробега приехали к дому единственного на сегодня участника Великой Отечественной войны в нашем районе, Самусева Владимира Николаевича, поздравили его с праздником и вручили ему подарок. У нас принимают участие люди неравнодушные, это те, которые помнят о нашей победе, которые помнят о своих родственниках, погибших или просто прошедших войну, и именно с их фотографиями сегодня автомобили двигаются по улицам от наших сел.
Ведущий специалист отдела культуры, спорта и работы с молодежью Наталья Кривцова поделилась своим мнением о проведенной акции «Бессмертный автополк».
Мы получили кучу положительных эмоций, впечатлений. Было очень красиво наблюдать и очень приятно, что наши жители села Сладково, наши гости с удовольствием приняли участие в таком ярком событии. Было интересно стать участниками. Я думаю, все почтили память павших воинов.
Всероссийский исторический квест «Дальневосточная победа» 3 сентября прошел и в Сладковской школе. Об этом подробнее рассказала старшая вожатая Сладковской школы Лилия Маркова.
На базе МАО «Сладковская СОЖ» стартовала историческая игра-квест «Дальневосточная победа». Одной из главных задач игры-квеста – напомнить молодому поколению о подвигах их прадедов, воссоздать детали маршрута великих сражений и привить глубокое уважение к истории нашей страны. В ходе квеста ребята преодолевали непростые задания. У нас проходило 8 станций. Первая станция называлась «Минное поле», вторая станция «Хроники военных лет», третья станция «Артиллеристы», четвертая станция «Военная хитрость», станция 5 под названием «Песни военных лет», шестая станция «Шла дивизия вперед», где проводилось метание мечей на поле, седьмая станция «Детям напомнили фильмы о Великой Отечественной войне», восьмая станция «Нужно было собрать слово именно по данной тематике». Победителями игры квеста становится у нас команда 11 класса, второе место заняла команда 10 А и третье место команда 8 Б класса. Проведение подобного рода исторической квест-игры помогает мобилизировать молодежь, привлечь их внимание к изучению великой истории своей родины.
Твои люди. Село.
Дулат Беримжанов и Олеся Кембель – пара, которая привлекает внимание. Он – казах из Минжинки, мусульманин. Она – христианка из семьи обрусевших немцев, проживающих в Шадринке. И вместе они – пример того, что настоящие чувства не обращают внимания на национальность, вероисповедание, но принимают их и уважают. Если честно, уже давно хотела узнать их историю. И вот состоялась наша беседа. Да.
С какого года вы живете вместе? Чего это получилось? Вы из Минжинки, а вы, да, получается, из Шадринки. Как вас судьба свела?
Можно сказать, любовь с первого взгляда. Первый раз увидел и просто понравилось, захотелось пообщаться.
А встретились где первая встреча была?
Минжинки.
Это что-то было типа праздника, наверное. Да. У нас там последний звонок, я заканчивала школу. Присутствовал, увидел, все. И то даже не познакомились в этот день вообще никак. Он просто начал приезжать, звонить. И, наверное, мы потом только через 2 месяца, когда первый раз увиделись, вот как раз, наверное, 10 августа. Да, по-моему, 2012 года мы начали встречаться.
У нас тема, раз межнациональная семья, по национальности могу спросить. Вопрос к вам. Понравился вам казах Дулат Беримжанов?
Мне, да. Зацепило в нем то, что самоуверенный. Он сразу сказал мне. Я сказал, что ты будешь со мной что-то в этом роде. Значит, будешь. А еще думаю, какой самоуверенный. Надо же.
Вы сказали, что будет женой или будет с вами. Ваши подвиги в чем заключались?
Был, наверное, напорист.
Получается, поступила в Тюменский медицинский колледж. Он он ушел здесь с работы, приехал в Тюмень. Потом, наверное, спустя полгода, да, вернулся сюда, и я перевелась в Ишимский медицинский колледж, чтобы уже здесь поближе быть. Вот так, в принципе, встречались. Я на выходные постоянно приезжала, он ко мне приезжал. По окончании, когда заканчивала медколледж, я уже заканчивала в положении. В 2016 году вот у нас родился ребенок.
Чтобы быть ближе, поменяли все планы на жизнь, да?
Просто у меня документы уже были поданы, начали встречаться только в августе, как бы у меня уже документы, все, я там прошла, вроде пути назад нет.
Вижу цель, не вижу препятствий. Какие вот еще черты в характере?
Какие черты
еще в характере?
У меня вот это вот почему-то всегда вот эта вот самоуверенность. Это вот на первом месте. Отзывчивость. Готов в любую минуту, мне кажется, помочь. Стремление, огромное стремление к своим достижениям. Энергичный такой стимул, да. Я как более такая спокойная.
А у Олеси какие черты в характере?
Она сама вот ответила на этот вопрос. Да, она говорит, что спокойная, ну и бывает иногда и вспыльчивая.
В основном я такой спокойный.
Очень сильно разозлить. Она ответственная, добросовестная, прям все должно быть по полочкам разложено, каждая вещь в свое место. Для меня сначала это было, я привык так, допустим, ремонтирую машину, могу разбросать все, а потом ищу, куда что положить. Здесь наоборот, то должно лежать там.
Вот тебе сундучок, складывай сюда, да?
Не, вот я на самом деле, мне даже если что-то не так лежит, даже стул, если не так повернуть, я все, я подойду, его даже не замечаю, стул мне на
потом очень поставит. Очень эмоционально, да, до невозможности, то есть что может расстроиться из-за пустяка.
Ну, я сентиментальна.
Ну, может, вам кажется, что это пустяк, а на самом деле...
Да. Я из ситуации быстро выхожу, какой бы ни был. А она может погрузиться в нее долго-долго, отходить очень.
Когда выбирали имя для сына, вы ориентировались на то, что национальность, то, что будет ребенок расти в России?
Нет, я ставил обязательно.
У нас же тоже называют Адам. Нет, мне кажется, тут, в принципе, тут, и там,
тут
и там.
Не надо путать, потому что не Адам.
По религии вы мусульманин. А вы крещенная?
Я крещенная.
И это тоже не мешает?
Нет, нам ничего не мешает абсолютно.
Вот истории, когда заставляют поменять веру?
Нет, мы даже с этим...
Мы вообще даже про это. У нас спокойно, более современно, и родители тоже. То есть не было такого даже там. Встречали, чтобы нам какие-то преграды кто-то ставил. Родители сами сказали, это ваша жизнь, ваш выбор, вам самим выбирать, с кем вам идти по жизни и так далее.
Можно веру менять, но самое главное, чтобы внутри Бог жил.
Праздник отмечаете и ваши мусульманские, и ваши
христианские. Ну, мы как бы так сильно-то уж мы следим за этим.
Ну, вот Пасху мы так же дома, и ребенок, и яйца красили, и печи, как нормально вообще. Все у нас как-то в этом плане вообще.
Сыночку мы тоже годик делали по нашим законам. Должно это быть. Путали, давали испытать человека, который состоявшийся уже, что ли, как говорится, он в жизни встал на ноги.
Мы стараемся и так.
Ваш ребенок растет, уже он видит традиции православные в Индии, или вот мусульманской. То есть он в этом отношении грамотный человек. Он уже будет знать, чего нельзя сделать мусульманскому обществу.
Пока не понимает этого.
Да, еще как такого нет.
Праздник и праздник.
Наши такие люди, которые не знают, как себя там повести в каких-то ситуациях, просто вот из-за той же неграмотности, например. Если детство растут в межнациональных семьях или вот там по соседству с кем-то, он и более сам грамотный, его уже на самом деле и не обманешь. Он уже знает, как это должно быть.
Нужно знать.
Топ 10 советов, как выбрать и установить наружную антенну. Для приема 20 цифровых эфирных каналов лучше всего подходят два типа дециметровых антенн – логопериодические и волновой канал. Оба типа применяют дециметровые волны от 21 до 60 телевизионных каналов. Логопериодическая антенна выручает, если мультикомплексы передаются на сильно удаленных друг от друга частотах. Например, если первый мультикомплекс транслируется на 24 ТВК, а второй на 58 ТВК. В случае, если разница между ТВК не более чем на 10-15 единиц, оптимальный выбор – антенно-волновой канал. Узнать ТВК мультикомплекса в своем регионе можно на сайте rtrs.rf. Уделите внимание конструктивным особенностям. Более надежные наружные антенны из алюминия и ударопрочного пластика. Антенны из стали подвержены коррозии. Чем меньше паек в конструкции, тем лучше. При выборе антенны важно обратить внимание на ее влагозащитность. При прочих равных условиях выбирайте антенну с минимальной ветровой нагрузкой и массой. Усиливайте с умом. По степени усиления антенны бывают пассивные и активные. Активные антенны подходят для приема за городом. В городе целесообразно их использовать в условиях непрямой видимости телебашни. Коэффициент усиления встроенного усилителя достаточен на уровне 18-22 дБ. При этом у логопериодических антенн усиление на 15%. 10% ниже, чем у антенны волновой канал. Если расстояние до башни менее 10 км, усилитель может навредить. В таком случае его необходимо отключить, либо заменить активную антенну на пассивную. Чем выше, тем лучше. Устанавливайте антенну как можно выше и направляйте ее в сторону ближайшей телебашни. Рекомендуемая высота подвеса антенны в частном секторе от 10 над уровнем земли. Для многоэтажного здания оптимальная высота выше 3-го этажа или 2 метра от уровня крыши. Найдите для антенны место силы. Не стоит размещать антенну под крышей, особенно металлической. Приему будут препятствовать помехи. Лучше всего вынести антенну на более открытое пространство и обеспечить прямую видимость телебашни. Сориентируйте антенну в сторону ближайшей телебашни. Для этого немедленно-медленно поворачивайте ее в горизонтальной плоскости и наблюдайте за показателями на телеэкране. Для четкой картинки достаточно, чтобы уровень сигнала был не менее 60-70%, а качество не менее 70-80%. Рекомендуемое сопротивление кабеля 75 Ом, длина 50-10 метров. Более длинные кабели могут стать причиной проблем с телеприемом из-за затухание сигнала. Чтобы уменьшить затухание, нужно укоротить провод либо установить усилитель. Частая причина проблем с приемом в том, что используемый коаксиальный кабель собран из множества мелких отрезков на скрутках. В отдельных случаях рассыпание изображения на экране могут быть вызваны разрушением изоляции антенного кабеля. Из-за осадков контакты могут окислиться. Если очистить места при соединении и заменить разъем, прием телеканалов восстановится. Если привычные способы настроить устойчивый телеприем не помогает, попробуйте установить на антенну внешний фильтр входящих сигналов. Это поможет отсечь бытовые помехи и помехи от операторов сотовой связи. Все больше производителей встраивают в свои антенны режекторные фильтры, отсекающие LTE-диапазоны. Доверяйте, но проверяйте. Раз в год рекомендуется проводить проверку внешней антенны на наличие повреждений и коррозии, а также кабеля, протирать спиртом контакты и разъемы. Регулярная проверка исправности оборудования и всех соединений – залог стабильного приема ТВ. Если вам нужна помощь с установкой антенн, подключением и ремонтом приставок и телевизоров, вы можете найти мастеров через сервис карта rtrs.rf. Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной карте галочку в строке «Сервисы» и выбрать подходящий значок с отверткой и гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более 1000 антенных сервисов из всех регионов России. Об этом сообщил Урало-Сибирский региональный центр РТРС.
Здоровый образ жизни.
Окончание Второй мировой войны – это великое событие для всего мира. Именно в этот день был побежден нацизм и фашизм. Прекращено преступление против всего человечества. Ключевую роль в этой победе сыграл Советский Союз и его храбрые воины. Они сражались не только за свою родину. Советские солдаты гнали врага от самого Берлина, изгоняя его с территорий других государств, захваченных нацистской Германией и ее союзниками. Страшное зло могло распространиться по всему миру. Если бы советский народ не одержал победу в главном противостоянии Второй мировой Великой Отечественной войне. Точка во Второй мировой войне была поставлена Красной армией на Дальнем Востоке. Блестяще проведенная Маньчжурская операция стала завершающей битвой Второй мировой, после которой последний союзник нацистской Германии, милитаристская Япония, была вынуждена капитулировать. 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, а 3 сентября Советский Союз праздновал Великую Победу. В 2020 году этот день объявлен Днем воинской славы России, днем окончания Второй мировой войны. Воспитанники спортивной школы «Темп» Сладковского района стали участниками федерального проекта «Пазл Победы», тем самым помня и чтя подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь современных государств. Об этом сообщил Павел Харапонов, специалист детской и юношеской спортивной школы «Темп».
Департамент лесного комплекса Тюменской области просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Лес – народное достояние. Беречь его – долг и обязанность каждого.
Программу подготовили Валентина Лазарева, Людмила Верхошапова, Анастасия Гацаева, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в понедельник, 7 сентября 2020 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.